Глава шестая. Поиски. Не слыша ног под собою, мучимый неотступной мыслью «Поленьки нет, Поленька пропала, что с ней будет, она не переживет», башмачник бежал, бежал и, наконец, остановился в одной из тихих петербургских улиц перед уютным деревянным домиком. Он перевел дух и, отворив калитку, вступил на двор, очень обширный, посреди которого красовался редкость в Петербурге — луг, едва уже зеленеющей травы. Внутренность двора походила на ферму. Индейские петухи, как кокача, важно прохаживались со своими семействами. Курицы озабоченно подбирали по двору зернышки. Петухи потряхивали гребешками и величаво поводили глазами, надзирая за подругами своей жизни. Мычание коровы раздавалось из стойла, смешиваясь с блеянием баранов. Необычайно жирная свинья, хрюкая, вела за собой поросят и всюду шарила носом. Все, по-видимому, наслаждалось здесь полным довольством. Башмачник своим появлением нарушил на минуту порядок и спокойствие двора, так разнообразно населенного. Под ноги ему кинулся поросенок и потом пронзительно запищал. Индейки закудахтали, курицы, хлопая крыльями, забегали по двору. Откуда ни взялась собака, и свирепо залаяла, но, подбежав и обнюхав башмачника, замахала хвостом и воротилась в конуру. Башмачник торопливо подошел к крыльцу и, отворив дверь, на которой прибита была дощечка с надписью «Сергей Васильевич Тульчинов», вошел в прихожую. Сидевший тут пожилой лакей так был поражен его физиономией, что поспешил снять с носа очки, пристально осмотрел его и, положив книгу, с удивлением спросил: «Карлушка, что ты, братец? Уж не погорел ли ты, а?» Башмачник смотрел дико и ничего не отвечал. «Да сядь! Ты, братец, едва стоишь!» И лакей силой усадил башмачника. «Ну, скажи ты мне, уж не замешали ли тебя в каком воровстве? Ведь ты такой глупый да добрый, а?» И он, подпираясь руками в колени, с участием заглядывал башмачнику в лицо. «Я, Яков Тарасыч, видеть барина...» — едва внятно пробормотал башмачник. «Барина видеть?» — повторил лакей, успокоившись. Но в ту же минуту его доброе лицо нахмурилось, и он печально прибавил: «Его теперь нельзя видеть, очень занят». Башмачник вскочил в таком отчаянии, что добродушный лакей испугался. «Да что ты, Карлушка!» — сказал он с упреком. «Как не стыдно! Ну скажи, что с тобой случилось?» «Мне сейчас же нужно видеть барина», — настойчиво сказал башмачник. «Я тебе говорю, что барин очень занят. У него Артамон Васильевич, слышишь? Артамон Васильевич!» Не обратив внимания на таинственный голос лакея, башмачник схватил его за руку и толкал к двери, упрашивая доложить о нем. «Постой, постой», — говорил Яков, вырываясь, — «что ты, рехнулся, что ли?» Он подошел к двери и, поглядев в щель, с важностью сказал: «Занят. Нельзя, нельзя доложить». «Я сам пойду», — решительным тоном сказал башмачник и бросился к двери. «Стой!» — грозно закричал Яков, но тотчас же смягчился и кротко прибавил: «Ну что ты, Карлушка, в самом деле? Ну видано ли, чтоб приходящие без докладов в барские комнаты лезли? Зачем же я тут сижу? А еще знаешь, что барин занят. Артамон Васильевич у него». Оканчивая наставление, Яков немного притворил дверь и стал покашливать, все еще не решаясь войти. А башмачник в нетерпении поднимался на цыпочки и глядел из-за его плеч. Комната, в которую он так желал проникнуть, была небольшая, с книжными шкафами около стен, с письменным столом, с софьяновыми креслами и диванами. По стенам висели стампы, между которыми резко отделялись портреты в белых колпаках и таких же куртках, отличавшиеся умным выражением. В креслах сидел довольно тучный старик с широким и круглым лицом. Взгляд его был еще бодр, рот необыкновенно приятен. Большие глаза его были полузакрыты пышными веками, седые, как лунь, волосы придавали ему почтенный вид. Перед ним стояла сухая фигура, тоже немолодая уже, в колпаке, куртке и переднике безукоризненной белизны. В ней нетрудно было узнать оригинал одного из портретов, висевших тут в подобном костюме. Артамон Васильевич держал в руках безмен с прицепленной к нему плетеной корзиной, в которой что-то покоилось. Барин и повар с напряженным вниманием глядели на безмен. Неделю тому назад 10 фунтов, а теперь 15. Хорошо, очень хорошо, Артамон Васильевич. В ту минуту башмачник силой втолкнул Якова в дверь. «Что тебе?» — строго спросил старый барин. «Карлушкас пришел», — проворно отвечал Яков, стараясь притворить за собою дверь, в которую порывался башмачник. «Ну, пусть подождет», — сказал барин и обратился к повару. «Ну-с, Артамон Васильевич, вы как думаете, насколько еще можно уточнить, а?» Повар, не отвечая, открыл крышку корзинки и с трудом вытащил оттуда индейку, страшно жирную. Она тоскливо била крыльями, глупо разевала рот и после страшных усилий сипло прокудахтала в то время, когда повар глубокомысленно щупал, а барин нежно осматривал ее и поглаживал с лукавой улыбкой. «Славная птица, славная! Ну, а когда она ввезена в Европу и кем?» «А, небось, опять забыл?» «Нет, не забыл», — отвечал повар с усмешкой. «Помнюсь, Сергей Васильевич, ну-ка скажи». Между тем башмачник рвался вперед, а Яков заслонял ему дорогу. Наконец башмачник неожиданно присел и, вынурнув из-под руки Якова в комнату, остановился с потупленными глазами перед господином Тульчиновым, позабыв даже поклониться ему. «Что случилось?» — с участием спросил Тульчинов, увидав бледное лицо башмачника. Башмачник молчал, слезы душили его. «Не обидел ли кто тебя, а?» Башмачник закрыл лицо руками и глухо зарыдал. Присутствующие переглянулись. Старик молча указал повару и лакею на дверь, и когда они удалились, обратился к башмачнику. «Ну скажи, что с тобой случилось?» — спросил он ласково. С рыданием сильнее прежнего башмачник кинулся в ноги Тульчинову и произнес: «Заступитесь, спасите сироту, спасите!» «Успокойся, братец», — сказал старик, приподнимая башмачника, и на добрых глазах его показались слезы. «О чем плакать? Лучше расскажи, что с тобою случилось». Собравшись силами, башмачник как мог рассказать несчастье, постигшее Поленьку. При имени Горбуна Тульчинов заметил презрительно: «Знаю я его, негодяй отъявленный». Башмачник трогательно умолял старичка тотчас же идти с ним к Горбуну и заступиться за Поленьку. Слушая его, Тульчинов лукаво улыбнулся и, наконец, ласково спросил: «Ну а зачем ты скрывал от меня, что у тебя есть невеста, а? Ну что ты так на меня смотришь?» — прибавил он, заметив внезапную перемену в лице башмачника. «Ведь ты любишь эту девушку, хочешь жениться на ней?» «Нет, она не моя невеста», — отвечал башмачник глухим голосом. Тульчинов закусил губы и с горечью покачал седой своей головой. «Ну что же надо делать?» — — спросил он, тронутый положением башмачника. — Сделайте милость, освободите сироту. Ее жених далеко, у ней никого нет. Я один только. Но что я могу сделать? Я небольшой человек. Если что случится, — прибавил башмачник, дико озираясь кругом, — я утоплюсь, не хочу жить, лучше умру. —
Полно, брат, полно, — ударяя его по плечу, сказал Тульчинов. — Мы все уладим. Он ничего не посмеет сделать ей.
— Нет, вы не знаете его. Он злодей. — Просто мошенник, — заметил старик. — Я его знаю лучше тебя. — Позвони-ка, я оденусь. Башмачник кинулся к звонку. Явился Яков, и по значению взгляда, брошенного им на башмачника, дескать, как тебе не стыдно такими пустяками барина беспокоить, можно было догадаться, что он подслушивал. — Велико мне дать позавтракать, — сказал старик, но вдруг принялся с испугом чмокать губами и прислушиваться к своему желудку бормоча. — Нет, аппетиту нет, надо подождать. «Постой-ка», — продолжал он, обратясь к Якову, — «я после позавтракаю, а ты вот вели накормить его».
«Я не хочу, я не могу есть», — робко сказал башмачник.
«И полно, поешь, лучше поуспокоишься, вели Артамону Васильевичу дать ему чашку бульону, это его подкрепит».
Яков жестами приглашал за собой башмачника. «Оставьте, оставьте меня, я не хочу, я не могу есть!» — с отчаянием воскликнул башмачник. «Будьте добры, защитите, спасите бедную девушку!» Тульчинов махнул рукой и велел давать одеваться. Яков вывел башмачника в прихожую, усадил и поставил-таки перед ним чашку бульону по приказанию своего барина. Сидя перед ней, башмачник тоскливо прислушивался к движению в кабинете, и когда, наконец, отворилась дверь и на пороге явился старик, совсем готовый идти, в шляпе и с палкой, Карл Иванович, как помешанный, кинулся к двери и растворил ее настежь. Увидав чашку на столе, Тульчинов заботливо посмотрел на нее и, качая головой, сказал: «Упрям, упрям». Они вышли на парадное крыльцо, куда уже были поданы дрожки.
«Нет, брат, не нужно. Я пешком пойду», — сказал Тульчинов кучеру.
Башмачник вскрикнул. «Что ты? Что с тобою?»
«Далеко, очень далеко, не скоро дойдем».
«Куда торопиться?
Нас не обедать ждут. Торопиться можно и даже должно», — заметил старик с важностью, — «только на обед. Тот, кто опаздывает к обеду, грубейший невежда. Ну, пойдем».
И старик пошел, постукивая палкой, но вдруг остановился и, улыбаясь, стал прислушиваться. Нежное мычание коровы доносилось со двора, только что покинутого ими. Старик воротился. «Куда вы?» — с ужасом спросил башмачник, заслоняя ему дорогу.
«Сейчас, сейчас, забыл заглянуть на двор. Что-то у меня там делается».
И старик вошел в калитку, а несчастный башмачник опустился на ступеньки крыльца. Тульчинов расхаживал по своему двору, заботливо и гордо осматривая, все ли у него в порядке. Каждому животному умел он сказать какое-нибудь приличное приветствие. Особенно пленил его один поросенок. Толстый, белый, со сквозившими ушами и лапочками. Поймав его и поглаживая, старик с умилением смотрел ему в глаза, едва заметные. Скоро явился и Артамон Васильевич. Барин и повар долго молча любовались поросенком. «Хорош», — заметил, наконец, в упоении Тульчинов.
«Очень хорош-с», — отвечал повар. «Уши-то, уши-то! Точно у какой-нибудь красавицы, а лапки? Право, у иной дамы ручки не бывают так нежны. Ну а что наш барашек? Не пора ли его? С недельку надо еще обождать-с, зато будет сливки, — глубокомысленно отвечал Артамон Васильевич. — Ну ладно, подождем, изволь, Артамон Васильевич. Ну а что ты мне дашь сегодня позавтракать? Я вот мацион сделаю, что-то вкуснее. Но старик не договорил. Он стал чмокать губами и, наконец, радостно сказал. «Лучше, гораздо лучше. А то вот Карлуша совсем было испортил мне аппетит. Ну да вот прогуляюсь. Смотри, Артамон Васильевич, полегче что-нибудь». Тульчинов отправился к калитке. Увидав башмачника, прислонившего голову к стене, он коснулся его своей палкой и сказал. «Что, заснул?» Башмачник вскочил, и они, наконец, пошли. «Тише, тише, куда бежишь?» — поминутно говорил старик башмачнику, не поспевая за ним, но убедившись, наконец, что нет возможности обуздать его. Он кликнул извозчика. В нескольких шагах от дому горбуна башмачник вскочил и побежал, показывая извозчику, чтоб ехал за ним. Калитка была не заперта, крыльцо тоже. Тульчинов и башмачник свободно вошли в прихожую, потом в залу, где некогда горбун принял в первый раз Поленьку. Здесь Тульчинов приостановился, покашлял, но никто не выходил им навстречу. Они пошли далее и миновали несколько комнат, закрытых ставнями, с вырезанными сердцами, сквозь которые проникал дневной свет, дававший возможность видеть разнохарактерную мебель и вещи, наполнявшие комнаты. Бронзовые часы, картоны, огромные кипы книг, перевязанные веревками. «Сколько нужно было ему пустить по миру семейств, — с грустью заметил Тульчинов, — чтоб загромоздить так свои комнаты». Продолжая подвигаться вперед, они очутились в темном и длинном коридоре. Долго шли они и, наконец, увидали дверь, не совсем плотно притворенную. «Послушай», — сказал старик башмачнику, — «не входи туда. Я буду один говорить с ним». Он заглянул в дверь и увидел комнату, которая поразила его страшным беспорядком. Бумаги были разбросаны по полу, между ними валялся разбитый фонарь, на письменном столе лежала шинель, стояли две догоравшие свечи, боровшиеся с дневным светом, проникавшим сквозь щели спущенных стор. Перед столом сидел горбун. Лицо его выражало сильную внутреннюю тревогу. Он держал в руке небольшое колечко и не спускал с него глаз. Услышав шорох за дверью, горбун сердито спросил: «Кто там?» Погрозив пальцем башмачнику, Тульчинов смело вошел в комнату. Горбун быстро вскочил с дивана и с удивлением посмотрел на Тульчинова, который оглядывал его с ног до головы презрительным взглядом. Горбун смутился, потупил глаза и, поклонившись, с холодной учтивостью спросил: «Чем я обязан чести видеть вас у себя?» Тульчинов молчал. Он пристально смотрел на портрет, висевший над диваном. На портрете была изображена красивая молодая женщина в верховом платье. Позолоченная рама была очень искусно сделана и украшена гербами. «Это как попало в твои руки?» — строго спросил Тульчинов, указывая на портрет. Горбун злобно посмотрел на портрет и молчал. «Чтоб сегодня же он был снят», — повелительно сказал Тульчинов, не спуская глаз с портрета. «Могу вас уверить, что кроме меня никто не входит сюда», — робко произнес горбун. «Тебе-то и не должно его видеть». «Да и как мог попасть к тебе фамильный портрет, а?» «Он был заброшен, я...» Тульчинов усмехнулся. «Заброшен? Ты, пожалуй, скажешь, что и деньги, которыми ты набил свои карманы в их доме, были тоже заброшены». «Вы, кажется, изволите знать», — отвечал горбун, сдерживая злость, исказившую его лицо, что не я, а, напротив, у меня было взято. Я чту память, замолчи и не трудись высчитывать свои добродетели, которых ты никогда не имел, — сказал Тульчинов и, указав на портрет, повелительно прибавил, чтоб завтра же он был отослан по принадлежности. Тульчинов прошелся по комнате, остановился перед Горбуном и, не спуская с него глаз, спросил: «Скажи, зачем ты держишь девушку у себя?»
«Какую девушку?»
«Ты не знаешь? Но я скажу тебе. Ту, которую подлым обманом завез ты в свой дом. Говори, где она?»
«Вот как справедливы все ваши обвинения», — отвечал Горбун. «Обмана никакого не было, девушку я не увозил. Она точно была здесь по доброй воле и уехала, когда ей вздумалось. Теперь она давно дома. Лжешь. Она у тебя. Со вчерашнего дня ее нет дома. А если и нет, чем же я виноват? Может быть, она у кого-нибудь ночевала?» С циничной улыбкой прибавил Горбун.
«Ты гадок», — сказал Тульчинов.
«Вы точно знаете, что ее нет дома?» — спросил Горбун, в лице которого появилось легкое беспокойство.
«Говорю тебе, что знаю. Сегодня в 10 часу мне пришли сказать».
«В 10 часу?» — повторил Горбун встревоженным голосом и стал рассчитывать по пальцам. «Не может быть». «Впрочем», — прибавил он спокойнее, — «она, вероятно, у Кирпичевой».
«Лжешь! Лжешь!» — вскрикнул башмачник, вбежав в комнату и кидаясь к Горбуну. «Ее нет у Кирпичевой. Она у тебя, у тебя. Говори, где она спрятана?»
Горбун побледнел.
«Постой, не кричи», — сказал он повелительно, схватив руку башмачника. «Отвечай мне. Ты точно знаешь, что ее нет у Кирпичевой?»
«Да, да.
Кирпичева сама приходила к ней, искала ее. Я работал, она пришла бледная».
«Сегодня?» — спросил Горбун дрожащим голосом.
«Сегодня, вот недавно».
Ужас обезобразил лицо Горбуна.
Он опять принялся торопливо считать по пальцам и соображать. А Тульчинов и башмачник с недоумением наблюдали судорожные его движения, не спуская глаз с его бледного лица. Больше минуты длилось молчание.
«Так ее нет ни дома, ни у Кирпичевой?» — наконец спросил Горбун.
«Нет, нет», — сказал башмачник, — «полно притворяться. Ты сам лучше знаешь, где она. Говори же, выпусти ее». И он метался около Горбуна со своими вопросами, хватал его за плечи, повертывал, стараясь заставить говорить. Но Горбун не отвечал ему, не защищался, не отталкивал его. Выражение ужаса до высочайшей степени возросло в лице его. Он как будто обезумел и бессмысленно озирался кругом, широко раскрыв свои большие глаза.
«Где же? Где же она?» — отчаянно повторял башмачник, продолжая тормошить его.
«Где, где?» — наконец с бешенством сказал Горбун, оттолкнув его прочь. «Тебе очень хочется знать? На том свете!»
«Она умерла?» — спросил Тульчинов.
«Ты убил ее!» — воскликнул башмачник и кинулся к Горбуну, но силы ему изменили. Он пошатнулся и чуть не упал. Поддержав и уложив бесчувственного башмачника, Тульчинов, сильно встревоженный, обратился к Горбуну.
«Что ты сделал с несчастной девушкой?» — спросил он.
Горбун не отвечал. Он схватил свечу и пристально осмотрел комнату, подходил к каждому углу, заглянул под диван, потом перешел в другую комнату и также пристально осмотрел ее, потом осмотрел и третью. Тульчинов следовал за ним. Наконец пришли они в ту комнату, где незадолго Горбун старался соблазнить Поленьку своими сокровищами. Здесь было все еще в большем беспорядке, чем оставил он тогда. Крышки сундуков подняты, дорогие меха и шубы разбросаны по полу, кипы книг стащены на середину. «Ищите, ищите!» — кричал горбун Тульчинову, расхаживая между сундуками, стряхивая шубы, раздвигая кипы книг.
«Нет!» — наконец сказал он слабым, отчаянным голосом. «Нигде нет!»
Он прислонился к высокой кипе книг и тяжело дышал.
«Значит, ты спрятал ее в другом месте», — сказал Тульчинов, приближаясь к нему.
Горбун вздрогнул.
«Вы мне не верите?» — сказал он с упреком. «Правда, я ничем не заслужил вашей доверенности. Я всегда стоял в таком положении, в котором удобно снискивать только презрение».
Тульчинов с удивлением слушал горбуна. Он, казалось, не ждал от него ничего подобного. Но голос горбуна вдруг прервался. Он, видимо, изнемог и едва держался на ногах.
«Сядь», — сказал ему Тульчинов, с неприятным чувством замечая, как мертвая бледность все больше и больше распространялась по его лицу.
Горбун оставил свечу, сел на книги и повесил голову. Дыхание его было тяжело. Долго длилось молчание.
«Скажи, что сделалось с девушкой?» — тихо спросил, наконец, Тульчинов.
«Что сделалось?»
— слабым голосом повторил горбун.
«Не знаю», — продолжал он, останавливаясь на каждом слове. «Но, боюсь, не сделалось ли чего ужасного?»
«Послушайте, я вам все скажу. Я ее безумно люблю, и страсть извинит мой поступок. А если и нет, все равно. Она точно была обманом привезена ко мне. Я запер ее в особую комнату, крепко запер и ушел к себе. Было 12 часов. Я ходил, сидел, пробовал писать, считать, не писалось, не считалось. Я вскакивал, смеялся и плакал, скрежетал зубами. Страсть поминутно омрачала мой рассудок. Я схватывал ключ и свечу и шел к той двери. Но вдруг мне приходило на мысль, что она единственная женщина, которая не смеялась надо мной, что она была добра и ласкова со мною. И я ставил свечу и далеко бросал от себя ключ. Наконец и стыд, и сожаление, все замерло во мне. Кипела одна дикая страсть. Я схватил свечу и ключ и, задыхаясь, бегом кинулся к той двери. Я отворил ее. Я вошел.
Горбун остановился и перевел дух.
«Ну?» — с ужасом сказал Тульчинов.
«Тут случилось обстоятельство невероятное, непостижимое», — отвечал горбун.
«Я не нашел ее в комнате».
«Видно, ты забыл запереть дверь?» — спросил Тульчинов, у которого отлегло от сердца.
Горбун усмехнулся. «Два раза повернул ключ», — отвечал он. «Другая дверь точно была отперта, но она ведет сюда. А отсюда?» — горбун окинул глазами комнату. «Нет другого выхода».
Я несколько часов ломал голову, как она могла уйти. Думал, не спряталась ли. Обошел все комнаты, перерыл сундуки, рылся в платьях, в книгах, напрасно. Наконец решил я, что она ушла, а как Богу известно, и перестал ее искать. Она пропала ночью, в 5 часов, и я не сомневался, что она давно дома. Я успокоился и строил новые планы, как овладеть ею. Но если ее до сегодняшнего утра не было ни дома, ни у Кирпичевой, так боюсь... Заключил горбун чуть слышным голосом. Не исполнила ли она своей клятвы?
Он с отчаянием опустил голову.
«Какой клятвы?» — спросил Тульчинов.
«Она клялась мне», — отвечал горбун, — «что скорее лишит себя жизни, чем согласится выйти за меня. А я грозил ей вечным преследованием. Мало того, я оклеветал перед ней ее жениха. Я также пугал ее, что никто уже больше не поверит ее честности. Что осталось ей в жизни? Долго ли? О, она девушка горячая, она способна.
Горбун закрыл лицо руками и зарыдал.
Долго стоял над ним Тульчинов. Один вопрос сильно занимал его ум.
говорил ли правду горбун. И раскаяние действительно проникло в душу старого ростовщика. Или играл он гнусную комедию, припрятав Поленьку в надежные руки. Тульчинов прислушивался к его рыданиям, и они казались ему так истинны, так полны глубокого страдания. Сердце его сжалось, он почти верил. «Подними голову, старик», — кротко сказал Тульчинов, прикоснувшись к плечу горбуна. «Полно отчаиваться, если только ты действительно тронут. Вот к чему ведет путь, по которому ты шел в своей жизни. Все равно, у тебя или нет, несчастная девушка». Во всяком случае, обещай мне, по крайней мере, что если она каким-нибудь образом окажется жива, ты прекратишь свои преследования. Клянусь, она не услышит больше моего имени, — с живостью отвечал горбун. Я уеду отсюда, уеду навсегда. И, встретив недоверчивый взгляд Тульчинова, он еще раз повторил свою клятву.